Глава третья. Долфин-сквер, Лондон, май 1941 года. Бен поерзал на стуле. «Простите, сэр, но что именно от меня требуется? Узнать, где сделан этот снимок?»
«Снимок подождет. Сейчас я предлагаю вам съездить домой на пару дней».
«Но, сэр, разве нам не следует торопиться? Раз немцы сбросили в кентской деревне парашютиста, значит, задание было срочное».
«Курьер погиб, Кресвелл. А вместе с ним, видимо, сгинуло и сообщение, которое он должен был передать. Теперь им придется найти нового исполнителя и попытаться еще раз, вероятно, иным способом, так как они понимают, что мы начеку и будем искать парашютистов. Сейчас главное — выяснить, с кем он должен был выйти на связь. Вот этим вы и займетесь. Поезжайте домой и поспрашивайте в округе, не привлекая к себе внимания».
«О чем поспрашивать?»
Максвелл Найт посмотрел на Бена так, словно не ожидал, что тот окажется таким тугодумом. «Я уверен, что в округе только о трупе и судачат. Кто-нибудь наверняка выскажет догадку, что это был немецкий шпион. Проследите за реакцией».
«Что вы имеете в виду?» — осторожно спросил Бен.
«Будем исходить из предположения, что парашютист не случайно попал именно на это поле. Если он был немецким шпионом, а как раз это мы в данном случае рассматриваем как гипотезу, то почему выбрал владение лорда Вестерхэма?»
«Возможно, потому что оно близко к Лондону, и там можно удобно приземлиться».
«Почему же в таком случае у него не было при себе денег? Пешком он бы далеко не ушел. У него не нашли никаких документов, так что, похоже, он намеревался передать сообщение кому-то из местных или добраться до ближайшей явки. Ни рации, ни какой-то другой техники для связи со своими у него не обнаружили. Я думаю, он собирался кому-то передать ту фотографию. И вопрос в том, кому именно».
«Не хотите же вы сказать, что лорд Вестерхэм или кто-то из его соседей работает на фрицев?» — смущенно хмыкнул Бен.
Макс Найт пристально посмотрел на него. «Но вы ведь в курсе, что кое-кто из аристократов симпатизирует немцам? Взять хотя бы герцога Виндзорского. Он помчался в логово Гитлера, как только представилась возможность. Почему, по-вашему, его отослали губернатором на Багамские острова? Чтобы американцы за ним присматривали и пресекали планы посадить его на наш трон как марионетку».
«Ну и ну!» — удивился Бен. «Но ведь не все англичане со связями в Германии и даже симпатизирующие немцам стали бы активно помогать нацистам. Даже герцог Виндзорский поступил бы по чести, приди к нему посланцы Гитлера с таким предложением. Он бы ни за что не согласился свергнуть брата».
«Вы уверены, что он поступил бы по чести?» Макс Найт поглядел Бену в глаза. «Конечно, хочется на это надеяться. Но ведь он уже проявил однажды слабость и склонность идти на поводу у других, не правда ли? Отрекся от своего долга ради женщины, да еще и особы с сомнительными моральными принципами. Наш нынешний король, возможно, не так обаятелен, как старший брат, но у него есть внутренний стержень. Если кто и способен привести нас к победе, так это он».
«Значит, вы хотите, чтобы я поехал в Фарли и попытался выявить там прогерманские настроения?»
«Поезжайте домой и держите ухо востро. Вот и все. Присмотритесь к лорду Вестерхэму и его соседям. Скажем, в радиусе 5 миль. Кто там живет?»
«В том числе в 2-3 деревнях?»
«Возможно. Впрочем, я уверен, что деревенские сами поспешат вам рассказать, кто прибыл недавно, кто странно себя ведет, кто отдыхал в Германии, Швейцарии, Австрии или даже просто любит Бетховена. Нет, голубчик, меня интересует добыча покрупнее. Тот, кто способен навредить по-настоящему. А кто сейчас обитает в Фарли? Во-первых, целый отряд западно-кентского полка, — усмехнулся Бен. Макс Найт тоже улыбнулся. Ими занимается военная разведка. Пока что ничего не удалось накопать. Весь западно-кентский полк сладко спал в своих кроватях, когда наш клиент свалился с неба. И если верить их командиру, все они до войны вели на редкость простую и скучную жизнь. Соль земли, надежда нации, обычные работяги. Нет, меня интересует графское семейство.
Те, кто живет там прямо сейчас, — Бен задумался. Ну, лорд и леди Вестерхэм, их старшая дочь Оливия и две младшие дочери Диана и Фиби. Оливия замужем, но вернулась к родителям с ребенком, пока ее муж несет службу на заморских территориях.
А другие дети у лорда Вестерхэма есть?
Еще две дочери. Марго, насколько я помню, в Париже. Застряла там до конца войны, потому что не хотела бросать своего сердечного друга-француза.
А чем она занималась в Париже? Завершала образование?
О, нет. Марго уже вышла в свет. Ей хотелось выучиться на модельера, и она поступила в ученицы к Жижи Арманд. Насколько я слышал, делает там большие успехи.
Макс Найт что-то записал в блокноте. А другая дочь?
Памела. Работает в каком-то военном ведомстве в Лондоне. Секретаршей или кем-то вроде этого, насколько я знаю.
Бен ощутил на себе взгляд Макса Найта. Тяжелый, пристальный и настолько проницательный, что казалось, будто Найт читает его мысли. Он почувствовал, что лицо медленно заливает краска, но тут Макс Найт отвел глаза. «Послушать вас, так это примерное семейство. Типичные английские аристократы и их слуги. Я так понимаю, никаких новых горничных с материка или швейцарских дворецких?» Бен усмехнулся.
Отец говорит, что у них сейчас минимальный штат прислуги. Все лакеи отправились воевать. Ну и, конечно, семье оставили только одно крыло особняка, так что много слуг ни к чему. Кухарка и Сомс, дворецкий, работают у них уже целую вечность.
А как насчет соседей?
Если я правильно понял, вас интересует высшее сословие, а не фермеры.
Макс Найт еле заметно улыбнулся. «Да, скажем так, меня больше интересует высшее сословие».
«Их ближайший сосед — мой отец», — начал Бен. «Его церковь стоит на границе с усадьбой Фарли. И могу вас заверить, что отец в жизни не интересовался ничем, кроме истории и птиц».
«Птиц?
Он обожает наблюдать за птицами. Вообще типичный деревенский викарий. Ничем не выделяется, но сердце золотое. Моя мать умерла, когда я был совсем маленьким. В 20-м году заразилась испанкой, и с тех пор отец живет один.
А другие соседи?»
Макс Найт явно счел, что отец Бена не стоит внимания. «В Симле живут полковник Хантли с женой. Вернулись из Индии в середине 30-х. Он ярый патриот. Рядом дом пожилой старой девы, мисс Гамильтон. Ну и Прескоты, сэр Уильям, его жена. Их усадьба, Неттеркот, неподалеку. Вы о нем, наверное, слышали. Он большая шишка в финансовых кругах.
И у них есть сын».
«Ага, Джереми», — кивнул Бен. «Мы с ним вместе учились в Оксфорде. Он был военным летчиком». Его сбили над Францией, и теперь он в немецком лагере для военнопленных.
— Вот незадача!
— покачал головой Макс Найт. На лице его появилось выражение, которого Бен не мог расшифровать, как будто тот усмехался чему-то про себя. Найт неожиданно спросил.
— А вы, значит, не захотели в летчики?
— Я бы с радостью, сэр. Бен покраснел.
несчастью, перед войной я разбился на самолете, сильно повредил левую ногу. Теперь она почти не сгибается, и я не сумел бы забраться в самолет или быстро вылезти из него. — Да, не повезло вам, — сочувственно кивнул Макс Найт. — Но, по крайней мере, вы приносите пользу здесь, не так ли? Ваша работа не менее важна. — Вы правы, сэр, — с бесстрастным видом согласился Бен. — Однако до сих пор эта работа не казалась вам такой уж важной, да? Макс Найт еле заметно ухмыльнулся. — Интересно, — подумал Бен, — а это-то как попало в досье? И что еще доложили Найту обо мне? Он поднял голову. — У вас ко мне все, сэр? — Пока да. Я напишу Майку Редисону, что временно беру вас к себе. Отныне отчитываться будете только передо мной. Все ясно. Я надеюсь, нет нужды напоминать, что ни слова из нашего разговора не должно выйти за пределы этого кабинета. Разумеется, сэр. И ваши кентские соседи не должны заподозрить, зачем вы там и чем занимаетесь. Я уверен, что они ни о чем не догадаются, сэр. Они уверены, что из-за больной ноги я работаю в бюро при каком-то министерстве. Тогда и не дадим им повода думать иначе. Договорились? Можете даже намекнуть, что переутомились на службе и вас отправили на побывку. Чтобы они решили, что я еще и повредился в уме вдобавок к физической немощи? Несколько резко спросил Бен. «Почему бы и нет, если так нужно для дела?» — усмехнулся Макс Найт. «Знали бы вы, какие басни о себе придумывают некоторые из тех, кого я вербую!» И тут Бену вспомнились слухи о некоем капитане Кинге или мистере К, шефе разведки, который живет в Долфин-сквер. Он едва не задрожал от возбуждения, когда понял, что теперь стал разведчиком, пусть и в глубоком тылу. Бен поднялся на ноги, Макс Найт протянул ему руку. «Рад был познакомиться, Крэсвелл. Я думаю, вы как раз тот человек, который нам нужен для этого дела». Они обменялись рукопожатием. Бен вспомнил о змее в кармане Найта. «Простите, сэр, а та змея, она у вас домашний питомец? Талисман?» «Я люблю природу, Крэсвелл. И животных. Деревенские мальчишки собирались забить бедолагу насмерть, а я отобрал и взял к себе. Похоже, мой кабинет пришелся ему по душе».
«И вы не боитесь, что он сбежит у вас из кармана?»
«Сбежит и скатертью дорога. Но я думаю, он отлично понимает, кто ему друг». «Чего и вам советую».
Бен замялся. «Простите, сэр, но как я смогу с вами связаться?»
«Просто приходите сюда. Или пошлите мне телеграмму с номером, по которому вас можно найти. По понятным причинам мы никогда не пользуемся телефонной связью».
Бен направился было к двери, когда Макс Найт сказал ему в спину.
«А в той аварии, где вы пострадали, пилотом ведь был Джереми Прескотт, не так ли? И сам остался целеханек. Надеюсь, вы не держите на него зла».
Бен обернулся.
«Уж лучше здесь, чем в немецком плену, сэр. И кто его знает, в каком он состоянии теперь, когда его сбили?»
Он помолчал. «Это был несчастный случай, вот и все. Никаких обид. Мы всегда были лучшими друзьями». И он закрыл за собой дверь. Уже спускаясь в лифте, он понял, что Максвелл Найт и до их встречи знал, как облупленных всех его друзей и соседей. Это его, Бена, изучали и испытывали. Возвратившись в тюрьму Ормвуд-Скрабс, Бен едва успел занять свое место, как в комнату бодрым шагом вошел Харкорт.
— Так ты вернулся? Гляжу, не выгнали с позором?
— Вроде бы нет, — ответил Бен.
«Черт! Значит, мне так и не достанется твой стул. Мой уже не только шатается, но еще и противнейшим образом скрипит.
Можешь с неделю им попользоваться. Мне велели взять отпуск.
Отпуск? Зачем это?
Говорят, переутомился. С отвращением выдавил Бен.
Бог ты мой!
А так и не скажешь, что ты того и гляди слетишь с катушек.
Харкорт уселся на стол Бена и сочувственно поглядел на него сверху вниз.
Ужасно жаль, старина. Ну, я не то чтобы схожу с ума или еще что-то в этом роде, ответил Бен, борясь с искушением признаться, что он совершенно здоров. Просто доктор велел отдохнуть недельку-другую.
Вот бы и мне прописали такое, вздохнул Харкорт. До смерти соскучился по чаепитиям, клубнике со сливками и деревенскому крикету.
Все равно теперь команду не соберешь. Все мужчины воюют, заметил Бен.
И то правда.
Я раньше не спрашивал, начал Бен, решив, что нападение — лучшая защита. Но ты-то почему не в армии?
Только строго между нами, старина. У меня плоскостопие. Страшно неловко в этом признаваться, как ты понимаешь. Я обычно всем говорю, что у меня сердце не в порядке. По мне, я здоров как бык, но местный доктор отказался меня аттестовать, и все тут. Я-то предпочел бы сражаться где-нибудь за границей, в экзотических краях, а не отчитываться перед каждым встречным и поперечным, которые желают знать, отчего я ношу гражданское.
«Да уж знаю. Пакость, правда?» — согласился Бен.
«Ты-то, по крайней мере, можешь закатать штанину и продемонстрировать шрамы на ноге. А мне и насчет сердца никто не верит, а уж про плоскостопие тем более».
Повисла неловкая пауза. Наконец Харкорт спросил. «Ты, значит, поедешь домой?»
«Ненадолго».
«Чудно.
Кент поздней весной. Яблони цветут, колокольчики. Везет же. А можно я к тебе приеду погостить? Мои старики в Йоркшире. Туда за выходные не съездишь».
Бен удивился. «Да ради бога. Приезжай в любое время. У моего отца не дурная кухарка. Могу обещать, что конины она не подаст».
«Так что же, прямо сегодня уезжаешь?» Харкорт окинул его взглядом. «Вещи будешь забирать?»
«Зачем? Это же не школьные каникулы. Да и нет у меня ничего такого, что нужно было бы прятать. Пара карандашей и тому подобное.
Просто я слыхал, что нас скоро могут перевести в Бленхеймский дворец к остальному отделу Б. И в таком случае...»
«В таком случае ты, скорее всего, получишь новый стул».
Харкорт грациозно соскользнул со стола и направился было к выходу, но вдруг обернулся.
«Значит, ты не в Долфинсквер ездил?»
Бен удивленно взглянул на него.
«Долфинсквер?»
«Ну да, твоя сегодняшняя прогулка».
«Это тот большой уродливый дом, где у богачей лондонские квартиры?»
«Он самый».
«Но говорят...»
«Впрочем, неважно». Харкорт пожал плечами. «Я, видимо, снова не так понял».
«А почему ты решил, что я отправился именно туда?» — спросил Бен.
«Ну, понимаешь, так получилось. Я проходил по коридору. Ты ведь знаешь, какая слышимость из-за этих чертовых перегородок. А Рэдисон у себя говорит, отправить его в Долфинсквер сейчас. А потом вышел в коридор и стал тебя разыскивать. Так что я, как человек сообразительный, сложил 2 и 2.
И получилось 5. — сказал Бен.
— А что там такое в Долфинсквер? Явка для каких-то особых операций?
— Откуда мне знать?
Я такой же рядовой служащий, как и ты. Просто...
Тут он пошел к двери и закрыл ее.
Ходят слухи, что там кабинет некоего типа, известного под разными именами. И он сам себе хозяин, отчитывается только перед... Ну, наверное, Черчиллем и королем.
— Ишь ты! — протянул Бен.
— А он за нас? — Хотелось бы надеяться. В противном случае он может нам очень навредить.
— Тогда нам повезло, что мы работаем на медлительного, но надежного папашу Рэдисона, не правда ли? — заметил Бен. Он собрал со стола карандаши, школьную тетрадь в линейку, несколько окаменелых жевательных конфет, карту метро и положил все это в портфель.
«Надеюсь, через пару недель увидимся. Береги себя. Ты тоже, старина. Выздоравливай», — сказал Харкарт и, к большому удивлению Бена, пожал ему руку.